Мы познакомились после того, как ты улетел в Альбукерке. Кински сказал мне, что Джулия с ним встречалась, и я зашел к Мелману, чтобы поговорить о ней. Видишь ли, Джулия тоже мертва.
Как это произошло?
Я видел ее на прошлой неделе. Ее смерть была очень необычной. Джулию убило странное животное.
Господи!
Люк резко затормозил и съехал с дороги на широкую обочину. Дальше виднелся круто уходящий вниз склон, поросший деревьями. Над кронами мерцали огни далекого города. Люк выключил двигатель и фары. Вытащил из кармана кисет и принялся свертывать сигарету. Я заметил, что он поглядывает вперед и вверх. «По-моему, ты слишком часто смотришь в зеркало заднего вида», — сказал я. «Да, не стал отпираться Люк. Я почти уверен, что от стоянки возле Хилтона за нами следовала машина. Она отставала на несколько поворотов, не больше. Вроде бы сейчас ее не видно». Он закурил сигарету и распахнул дверцу. «Давай немного подышим воздухом». Я последовал за ним, и мы постояли, глядя на огромные открытые пространства, озаренные таким ярким лунным светом, что некоторые деревья даже отбрасывали тени. Люк сердито швырнул сигарету на землю и затоптал ее каблуком. «Дерьмо», — сказал он. «Дело становится все более запутанным. Я знал, что Джулия встречается с Мелманом, так? Я зашел к ней на следующий вечер после того, как виделся с ним, так? Я даже принес Джулии пакет, который Мелман просил ей передать, так?»
«Карты», — подсказал я.
Он кивнул. Я вытащил из кармана колоду и протянул Люку. Он бросил на них мимолетный взгляд и снова кивнул. «Да, эти карты», — задумчиво проговорил он, а потом добавил. «Она по-прежнему тебе нравилась?»
«Да, пожалуй».
«Дьявольщина». «Ладно, придется кое-что рассказать, старина. Далеко не все тебе придется по душе. Дай мне минутку, чтобы собраться с мыслями. Ты только что поставил передо мной серьезную проблему. Точнее, я сам ее перед собой поставил, поскольку принял важное решение». Он пнул камушек, и тот со стуком покатился вниз по склону. «Хорошо», — наконец заговорил Люк. «Во-первых, отдай мне карты».
«Почему?»
«Я собираюсь разорвать их на мелкие кусочки».
«Чёрта с два! Почему?»
«Они опасны». «Я и так об этом знаю. Мне не хочется с ними расставаться».
«Ты не понимаешь».
«Тогда объясни». «Это не так-то просто. Сначала я должен сообразить, что говорить, а о чем умолчать».
«А почему бы не рассказать все?»
«Я не могу. Поверь мне». Я упал на землю в тот момент, когда прозвучал первый выстрел. Пуля отрикошетила от валуна справа. Однако Люк остался на ногах. Петляя, он бросился бежать в сторону рощицы, расположенной слева от нас, откуда один за другим донеслось еще два выстрела. Люк поднял руку, в которой что-то держал. Потом трижды нажал на крючок. Нападавший выпустил в ответ лишь одну пулю. После второго выстрела Люка кто-то вскрикнул. В следующее мгновение я уже был на ногах и мчался в его сторону с камнем в руке. После третьего я услышал звук упавшего тела. Я подскочил к Люку в тот момент, когда он переворачивал тело, и успел заметить, как из открытого рта вылетело облачко серо-голубого дыма.
«Это еще что за дьявольщина?» — спросил Люк, когда облачко медленно растворилось в воздухе.
«Ты тоже видел?»
«Я не знаю».
Он посмотрел на обмякшее тело.
На белой рубашке расплывалось кровавое пятно. Правая рука все еще сжимала револьвер 38-го калибра.
«Вот уж не догадывался, что ты носишь с собой оружие», — сказал я.
«Когда проводишь столько времени в дороге, приходится заботиться о собственной безопасности», — ответил он мне. «Я покупаю новый пистолет в каждом городе, в который попадаю, а перед отъездом продаю. В самолет ведь с оружием не пускают. Но, пожалуй, этот ствол я продавать не буду».
«В жизни не видел этого типа, Мерль. А ты?»
Я кивнул.
«Это Дан Мартинес. Я о нем тебе рассказывал».
«О, Господи!» — проворчал Люк. «Еще одно проклятое осложнение. Может быть, мне следует уйти в монастырь Дзены и попытаться убедить себя, что все происшедшее не имеет ни малейшего значения? Я...»
Неожиданно он поднес пальцы левой руки ко лбу.
«Так!» — воскликнул он. «Мерль, ключи в зажигании. Садись в машину и возвращайся в отель. Оставь меня здесь и поторопись».
«Что происходит? Что?» Он поднял пистолет, короткоствольный кольт, и навел на меня.
«Немедленно! Заткнись и уходи!»
«Но...»
Люк опустил дуло и влепил пулю в землю у меня под ногами. А потом направил ствол мне в живот. «Мерлин, сын Корвина», — проговорил он сквозь зубы. «Если ты немедленно не унесешь отсюда ноги, ты мертвец!» Я последовал его совету, подняв тучи пыли и гравия и оставив следы сгоревшей резины на том месте, где мне пришлось развернуть пикап. Машина с ревом понеслась вниз. Я сделал крутой поворот направо, потом налево и притормозил. Съехал с дороги у подножия утеса, густо поросшего кустарником, заглушив двигатель и погасив фары, поставил машину на ручной тормоз. Осторожно приоткрыв дверь, выскользнул наружу и бесшумно закрыл ее. В таких местах звуки разносятся далеко. Стараясь держаться правой, более темной стороны дороги, пошел назад. Было очень тихо. Я миновал первый поворот и подходил ко второму. Что-то перелетело с одного дерева на другое. «Филин, наверное», — подумал я. Я двигался гораздо медленнее, чем мне бы хотелось. Последний поворот я преодолел на четвереньках, под прикрытием скалы густой листвы, и, остановившись, внимательно осмотрел место, на котором мы стояли. Пусто. Начал медленно приближаться, готовый в любую секунду замереть в неподвижности, отпрыгнуть в сторону или броситься бежать, если того потребует ситуация. Тишина. Лишь ветки слегка шевелятся на ветру. Никого нет. Я слегка приподнялся и продолжал красться вперед, используя для прикрытия каждый выступ. Люка нет. Он куда-то исчез. Я замер и прислушивался по меньшей мере минуту. Ни единого шороха, который мог бы выдать его присутствие. Я стоял на том самом месте, где упал Мартинес. Тело нигде не видно. Я огляделся по сторонам, но мне не удалось определить, что здесь произошло после моего отъезда. Звать Люка никакого резона не было. Когда я возвращался к машине, не случилось ничего примечательного. Я уселся за руль и поехал в город. Что, черт возьми, все это значит? У меня не было ни одной, даже самой завалящей идейки на этот счет. Я оставил пикап на стоянке возле отеля, рядом с тем местом, где он был припаркован, когда мы поехали на прогулку. Потом подошел к номеру Люка и постучал. Я не надеялся, что кто-нибудь мне откроет, но полагал, что должен это сделать, прежде чем вломиться в номер. Я постарался вскрыть замок, не испортив дверь, потому что мистер Бразда произвел на меня приятное впечатление. Это заняло некоторое время. К счастью, никого поблизости не было.
Я осторожно заглянул внутрь, включил свет, проверил, не заметил ли меня кто, и только после этого проскользнул в номер. Постоял, немного прислушиваясь, не доносится ли из холла подозрительных звуков. Все было спокойно. Маленькая тесная комнатка, пустой чемодан на полке. В шкафу развешана одежда, в карманах ничего нет, если не считать двух коробков спичек, ручки и карандаша, нижнее белье и другие вещи. Бритвенные принадлежности аккуратно разложены под зеркалом. Ничего примечательного. Книга Лидлгарта «Стратегия» с закладкой примерно в четверти от конца на тумбочке у постели. На стуле валялся армейский костюм, в котором Люк ходил в горы, рядом стояли пыльные ботинки с носками. В ботинках я нашел лишь шнурки. Я проверил карманы рубашки, которые поначалу показались мне пустыми, но потом в одном из них кончиками пальцев нащупал несколько маленьких бумажных катышков. Удивился, расправил пару штук. Таинственные послания? Нет. Зачем придумывать всякие бредни, когда маленькие коричневые частички все объясняют? Табак, папиросная бумага. Очевидно, во время прогулок по горам Люк не выбрасывал даже окурки. По-моему, прежде он не был столь аккуратным. Затем я старательно изучил брюки. Влажный платок и расческа в одном кармане, а в другом — патрон. Повинуясь импульсу, я засунул его себе в карман, а потом наклонился, чтобы заглянуть под матрасы и за полки. Даже проверил туалет. Ничего. Никаких объяснений столь странного поведения. Оставив ключи от машины на тумбочке, я отправился в свой номер. Меня не беспокоило, что Люк узнает о вторжении. На самом деле даже радовало. Мне совсем не понравилось, что он рылся в моих бумагах насчет колеса призрака. А кроме того, Люк был обязан представить мне чертовски убедительное объяснение того, что произошло в горах. Я разделся, принял душ, забрался в постель и выключил свет. Я бы написал ему записку, но не хотел оставлять вещественные доказательства, не говоря уже о том, что у меня возникло предчувствие. Люк не вернется.